Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях член Общественной палаты Российской Федерации и настоятель Самсоневского собора Санкт-Петербурга протоиерей Александр Пелин.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу, благословите наших телезрителей на начало.
Господь благословил бы вас.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, у нас сегодня нет четко обозначенной темы, и мы будем отвечать на ваши вопросы. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44. Батюшка, мы приветствуем вас у нас в студии.
Спасибо.
И у нас в епархии. Вы совсем недавно в Санкт-Петербурге теперь стали настоятелем Самсоневского собора. Расскажите, пожалуйста, о вашем пути и становлении настоятелем.
Спасибо. Дело в том, что я довольно уже многие годы нахожусь в лоне Русской Православной Церкви. Начинал я еще в 80-е годы, потом после армии я пошел обучаться в Московскую духовную семинарию, потом владыка Варсонофий благословил мне перейти заочно, рукоположил меня, благословил мне открыть в Саранске богословско-катехизаторские курсы, затем мы вместе там пребывали. Я помню годы, когда владыка Варсонофий, ныне митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, сам лично каждый вечер приезжал. Он очень такой человек, который соблюдает все временные режимы. Он приезжал и преподавал людям в бывшей тогда в Саранске партийной школе, потому что это был дом политпросвещения, а потом это стало городским центром культуры. Сейчас это переделано и реконструировано. Сейчас это театр, оперный театр города Саранска. Вот такие великолепные преобразования в городе за многие буквально 15-20 лет. Но суть неизменна. Затем в 95 году было принято решение об открытии Саранского духовного училища. Владыка Варсонофий избрал меня, чтобы я возглавил этот процесс. И нам было передано здание бывшей Свято-Предтеченской церкви города Саранска. Мы начали там большие тоже работы. Была реконструкция, был собран коллектив, очень достойный коллектив учителей. Я скажу, что по уровню мы оставались хорошим училищем. И в тот момент не претендовали на звание семинарии, но поверьте, что это училище давало образовательный уровень подчас лучше иной, средней семинарии. До сих пор многие люди, которые завершили процесс обучения училища, они гордятся, что это случилось так. Ну, кроме этого, мне было поручено заниматься отделом по делам молодежи, отделом по отношениям церкви и общества. Вот, в общем, потом случилось то, что я был назначен, не то, что я назначен, а владыка был избрано, назначен сюда, в Санкт-Петербургскую митрополию. И владыка принял решение, я спросил его благословение, как это возможно. И было согласовано, что я могу приехать сюда и заняться, может быть, возрождением жизни вот вокруг Самсоневского замечательного исторического собора, который мы видим вот здесь на нашей картинке.
Какие ваши впечатления и ощущения?
Вы знаете, вот центр Санкт-Петербурга, он изобилует храмами. Здесь совершенно потрясающие, и вид, и картинка, и все такое, да. Выборгский район, конечно, не такое количество, не такое обилие храмов. Более того, самый старый храм – это как раз Самсоневский собор. Сам статус собора он приобрел только в 1909 году, когда в честь 200-летия со дня победы под Полтавой священный правительственный синод вернул, или, так сказать, узаконил собору то значение, которое ему предал первый император всероссийский, наш Петр I. потому что изначально собор являлся памятником, храмом-памятником победы под Полтавой. И это крайне важно, потому что на самом деле вообще тема храмов-памятников, мы, может быть, ее чуть позже коснемся, она важна, и она просто колоссально необходима, потому что вообще русский народ всегда, когда он побеждал, или когда какие-то были события значимые для судьбы нас, как русских, как россиян, эти события, эти места отмечались какими-то памятными знаками. Вообще, это традиция, ведущая свою эпоху, а я, так сказать, немножко все-таки занимался церковной археологией или там литургикой, эпоху еще из Древней Византии, потому что любые такие места, они отмечались как памятные места. Есть такая знаменитая книга, которая посвящена мемориям Андрея Грабара, нашего соотечественника, который уехал потом в Париж в период революции. И он одну из замечательных книг написал по поводу мартириев и мемориев. И, собственно, суть заключается в том, что мартирии чем отличаются от мемории? То тем, что это какое-либо памятное сооружение вокруг памяти мученика. А мемории – это памятный знак. То есть фактически это часовни, храмы на месте событий каких-то тех или иных. Вообще эта тема очень важная. Потому что у нас, вот, например, мне так кажется, что недооцененные.
Простите, я вас вынужден прервать, потому что у нас есть первый звонок, хорошо, чтобы наша телезрительница не слишком долго ждала, а потом мы обязательно продолжим эту тему. Конечно. Раба Божия Татьяна. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире, мы вас слушаем. Скажите, откуда вы?
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем. Откуда вы звоните?
Здравствуйте, батюшки. Я из села Западопетровска, прихожанка Западопетровской церкви. И вот у вас сегодня вы сказали, что разные вопросы вам можно задавать. И вот я бы хотела задать вопрос. Вот у меня сестра умерла, и вот скоро вот год. Ну вот я не знаю точно, крещена, не крещена, но мне сказали, она погружена. Вот могу ли я за нее молиться в церкви? Свечки ставить. Вот за родителей я ставлю, за маму, за папу, а за нее мне сказали какую-то уару читать.
Она спасибо большое. Погружена, я не понял.
Да, погруженная. То есть вот такая формулировка не совсем понятная.
Да. Извините, если бы вы перезвонили и пояснили, что такое погруженная, тогда бы я мог тоже пояснить. Но насчет уара ничего хорошего или плохого не могу сказать. Это как вы считаете необходимым. Мне кажется так, что вообще вы лично можете молиться за того, кого считаете нужным. Но если вы хотите церковные молитвы, церковные, подчеркнем, то есть молитвы в церкви, то есть записок, поминовений, восклицаний или там возгласов на Екатерине и так далее, проскомедий, то в этой ситуации мы не можем молиться за людей, не крещенных или не входящих в церковь. Простите, но вот это общее церковное такое установление. Тут нет ничего предусудительного, это как бы мы в церкви, да, и мы молимся за тех, кто в церкви. Мы не говорим о том, что спаслась она, не спаслась. Мы не можем судить. Есть Господь Бог, который сам великий судья, Он сам разрешит судьбу вашей сестры. Поймите нас тоже правильно. Мы не можем об этом судить. Вы лично можете молиться за того, кого посчитаете, и, конечно же, за ваших близких родственников, потому что вы ее лично знали. Вы знали ее судьбу, вы знали ее жизнь. Пожалуйста, совершайте вашу личную молитву. Даже когда вы лично ставите свечу в храме, пожалуйста, молитесь за нее. Но подать записку, проскомедию, Екатерию вы это не можете. Спасибо. Если вы не знаете, что она крещена.
Спасибо, господин Панченко, за ответ. Но возвращаясь к Самсоневскому собору как памятнику.
Да, и вот, собственно, идея заключается в том, что А Самсонский собор пережил как бы второе рождение в 1909 году, когда он был, благодаря архитектору Апраксину, такому известному епархиальному архитектору, воссоздан, реконструирован, была перекрыта крыша, были подновлены купола, позолочены кресты. Но затем, конечно, наступили тяжелые советские времена. Все колокола почти были сброшены с колокольни, за исключением самого большого купола, колокола в Санкт-Петербурге. Ну, правда, сейчас сделали еще более большой, по-моему, в Исааке. Но вообще это один из самых, ну, по красоте звона, это самый красивый колокол, который остался, старинный колокол, созданный еще в 18 веке. Он звонит. Ну, язык колокола весит более 200 килограмм. Просто вы должны представить, то есть сам колокол весит несколько тонн. Вообще, сам по себе Самсонский собор, конечно, это великолепный пример так называемого анинского барокко. Стиль, который является некоторым образом переходным между... Ну, в Москве это называлось Нарышкинское барокко, то есть переходный стиль между русскими такими храмами, да, и вот каким-то таким европейским стилем там середины, конца XVIII века с уже вычурными внешними атрибутами. Сам храм очень скромно выглядит снаружи, он достаточно консервативен, если так можно выразиться, с традиционным, в общем-то, примерами архитектуры, фактически копирующей храмы конца XVII века. Но внутри это, конечно, совершенно иной храм, потому что тот иконостас, который воссоздан русскими мастерами, опять-таки, вот с уникальным переходом между иконографической концепцией, программой XVII века и уже вот этими нарочитыми портретами XVIII, да, это надо видеть. Это надо видеть, и, конечно, если жители Санкт-Петербурга не были еще в Самсонском храме, то просто это один из шедевров русского резного барокко. Это надо прийти и посмотреть.
Спасибо большое. Ну, позвольте, мы снова примем звонок.
Конечно.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Здравствуйте, Ираида, Ивановская область. Меня интересует такой вопрос. Когда идешь к причастию, в воскресенье, вот когда нужно читать конкретно каноны и последуем по святому причащению?
Спасибо большое за вопрос.
Перед, естественно, да, причастием. Но смотрите, вот совсем недавно был опубликован документ о подготовке верных ко святому причащению. Я вам, Ираида, да, Ираида, рекомендую воспользоваться помощью, если вы не пользуетесь интернетом, вашего сына, там, или помощника какого-либо, ну, кого вы сочтете возможным, распечатайте из интернета этот документ. Там очень подробно описано о том, как сейчас Русская Православная Церковь рекомендует готовиться ко святому причащению. Вот. В целом, если вы редко, понимаете, это мне надо пересказывать документ, но если вы редко подходите ко святому причащению, то, конечно, вы там должны выдержать от либо трех, либо семидневный пост. Затем, если вы не присутствуете на вечернем богослужении, то вычитать каноны, ну, так сказать, так называемые три канона, плюс канон ко святому причащению и молитвы ко святому причащению. Если вы присутствуете на вечернем богослужении, то только каноны и, соответственно, канону ко святому причащению и молитвы ко святому причащению. И, соответственно, вот такова ваша будет подготовка. И, конечно, исповедь. Исповедь, которая предшествует причастию, желательно исповедоваться не прямо вот за 3 минуты до причастия, а все-таки чуть-чуть заранее, либо на вечернее, либо, может быть, за день до этого. Но в любом случае это нельзя так делать, что вот некоторые люди приходят так сказать, впритык, и вот они тут же на исповедь, и тут же на причастие. Это немножко неправильно, и это не одобряется не только священством, но, в общем-то, и всеми благочестивыми людьми, верующими христианами.
Спасибо, Господи, батюшка. Расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности в общественной палате.
Вот это очень интересный и большой вопрос, потому что вместе с отцом Всеволодом Чаплиным я вхожу в комиссию по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Мы занимаемся вопросами самыми разными, рассматриваем какие-то проблемные зоны, которые обращение людей, граждан. На самом деле религиозный фактор очень существенный сейчас для современной России. И поверьте, что сейчас, как никогда, важно, чтобы светская какая-то часть людей и, может быть, так сказать, атеистически настроенная часть людей, она адекватно, правильно и существенным образом воспринимала верующих людей. Не как людей как второго сорта. Мы типа, ну ладно, вы там веруете, а мы тут у себя номи. Вот все-таки это недопустимо. Все-таки мы живем с вами не в 85-м, не в 75-м, и даже не в 2005 году, а в 2015 году. Я вам скажу, что вот иногда, общаясь с отцом Селовым, и он абсолютно прав, я с ним абсолютно согласен, что вот эта атеистическая, так называемая секулярная модель, которая распространена в Европе, она терпит крах, она терпит поражение. Поверьте, что сейчас людей, так или иначе вернувшихся к своим истокам, к вере, гораздо больше, чем людей неверующих. Поэтому относиться к этому следует со вниманием. Вот сейчас, например, происходит совершенно существенный диалог между, скажем так, государственными органами власти Республики Мордовия и исламским и татарским сообществом. Это немножко разные сообщества, мы понимаем, но с другой стороны это большинство своим слиты по поводу ношения платков в школах. Вопрос. Что такое платок? Это религиозный символ или это национальный символ татарского народа? И вот тут большая проблема, потому что, с одной стороны, чего опасаются власти? И мы должны об этом говорить. Власти опасаются радикализации. Власти опасаются очень жесткого, регористического такого отношения к своим позициям, да? А религиозные люди, они говорят, что у нас есть традиции, у нас есть право на, ну и так далее, да? И вот эти права должны быть услышаны. Люди должны слышать, верующие или неверующие должны слышать друг друга. Собственно, этому посвящена наша работа в общественной палате, и мы даже создали такую рабочую группу, которая называется «Медиация межнациональных и межрелигиозных конфликтов».
Да, батюшка, я знаю, что у вас буквально на этой неделе было мероприятие именно так и озаглавленное.
Совершенно верно. Одно из первых обучений по этой процедуре прошло в Санкт-Петербурге. Нам очень помог, и мы благодарим руководство Государственного комитета по межнациональным отношениям и миграционной политике Санкт-Петербурга. Вы знаете, на самом деле это очень важная тема. Это очень важно. О чем идет речь? Речь идет о социальной практике. Это не теория, это не какие-то высокие идеи. Это не о том, о чем не существует сейчас. Это не... Речь идет о том, что сейчас, вот конкретно, в данный момент, где-то происходит нарастание конфронтаций. Вот, например, вот мы говорим о платках. Вот Верховный суд принял сторону органов государственной власти Республики Мордовия. Все замечательно. Казалось бы, да? Все разрешили, вы подчиняетесь. Ничего подобного. Если власти думают, что с помощью силы они решат все конфликты, это неправда. Конфликты только тогда разрешимы, когда стороны, сами стороны, договорились. Не суды, не какие-то третьи, четвертые, а вот только они сами обсудили, приняли, договорились, решили, и все стороны остались удовлетворены. Как, знаете, знаменитая российская пословица: и волки сыты, и овцы целы. Вот, собственно, этим мы и занимаемся в Общественной палате, если так очень коротко.
Батюшка, спасибо. Снова примем звонок от телезрителей.
Конечно, конечно.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Откуда вы? И представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Вы нас слышите? К сожалению, какие-то у нас технические трудности, видимо, телезрительница не дождалась. Батюшка, ну, вот такая смежная область, церковно-общественная, это как раз Самсоневский собор, ведь он до сих пор является музеем.
Совершенно верно.
А, скажите, вот каким образом разрешается эта коллизия?
Первое, о чем я попросил замдиректора Государственного музея, который, собственно, отвечает за Самсоновский собор, что хотя бы сменить табличку. Там было написано «Вход в музей». А я ему говорю, давайте напишем более деликатно и правильно «Вход в храм-музей». И я с этим абсолютно согласен. Более того, я вам хочу сказать, что для нас крайне важно, для всех, для людей верующих, православных и русских, чтобы мы понимали, что это не просто храм-музей, это храм-памятник, о чем мы говорили, храм воинской славы России, храм, который был построен в честь победы русского оружия над иноземцами, которые пришли на нашу землю. Не мы к ним пришли, а они пришли к нам на нашу землю и были здесь разбиты. И это случилось 10 июля по новому стилю, по старому 27-28 июня 1709 года, в день памяти преподобного Самсона Страноприимца. Именно поэтому этот храм носит название Самсоневский собор, в честь того византийского святого, который жил в далеком IX веке. Именно в этот день наш император всероссийский, великий Петр I, повелел заложить основание Самсоневского собора. И если мы пойдем дальше, или наоборот, как бы исторически ближе к нам или отдаляясь от нас, в любом случае мы будем наблюдать что? Что любое событие, связанное с историей России, отмечалось храмами-памятниками. Куликовская битва, Бородино. Даже сейчас, пожалуйста, сражение в Прохоровом поле. Это, конечно, уже храм современный, но он крайне важен для осознания нашего современного поколения. Потому что, конечно, в 1909 году никто не знал, что в 1943 произойдет самое грандиозное сражение на полях Второй мировой войны, когда орды техники, как со стороны фашистской Германии, так и Советского Союза, встретится на фронтах, на поле Прохоровском, и пройдет самое грандиозное сражение вот этих боевых машин. До сих пор оно остается таким. Никто никогда более не произошел этого. Несколько там, ну, не знаю, тысяч машин. И то, что произошла победа русского оружия, это тоже много значит. И сейчас на поле Проховского сражения, так же, как когда-то на поле Куликовом, а так же, как когда-то в честь Самсона, так же, как когда-то в честь Бородино, возрождены и воссозданы храмы победы русского оружия. И об этом надо говорить. Об этом надо говорить. Это наша история, это наша память. И молодые люди, молодые поколения должны об этом знать. И если мы не будем об этом говорить и не будем об этом знать, что еще?
Да, батюшка, спасибо. Снова звонок у нас в студии.
Пожалуйста.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Меня зовут Александр, я с Иркутска. Добрый день, батюшка. Хотел бы задать вопрос по поводу той работы, которую вы проводили по Византии, археологические исследования. Что вы можете рассказать об этом? Спасибо.
Спасибо большое.
Очень такой вопрос размытый. Конкретно, если я чем занимался, то я могу рассказать, что еще в конце 90-х, начале 2000-х годов я занимался Херсонесом Таврическим. Почему меня сейчас попросили тоже вступиться за Херсонес? Это отдельная история. Сейчас очень большая проблема, связанная с памятником и с нашим великой святыней. Это Херсонес Таврический. Таврика – это вообще Крым, как вы понимаете, Тавриды, то, что к нам сейчас вновь пришло, а это было изначально, ну, наше, да, оттуда мы получили крещение. Там мы, ну, мы там обрели нашу веру. Другой вопрос, да, конечно, мы не оттуда. Тут я смотрел один документ, который недавно мне пришлось в связи с событиями в Херсонесе читать. Один очень большой чиновник Севастополя написал там, тоже высокому чиновнику в России, что вот письменность пришла оттуда. Ну, конечно, письменность не могла туда прийти, потому что там была греческая письменность, поверьте. Ну, Херсонес, конечно же, говорил по-гречески. Но я вам хочу сказать о другом. В 862 году Кирилл Константин, философ, прибыл в Херсонес Таврический. Он прибыл, чтобы найти мощи святого Климента Римского. И это была уникальная ситуация, потому что Климент Римский, как вы знаете, являлся одним из первых епископов города Рима. И когда благодаря молитве, благодаря обращению, благодаря памяти были обретены мощи Климента Римского, и эти мощи торжественно были пронесены по улицам Херсонеса, и потом они взяты на корабль и привезены в Рим, и та базилика в Риме, если вы сейчас будете вблизи Колизея Римского, обязательно попросите вашего экскурсовода привести или показать хотя бы, ну, как пройти в базилику Климента Римского, потому что это уникальный, поверьте, памятник со всех точек зрения. Это потрясающий совершенно памятник, потому что именно там похоронен Кирилл и Мефодий, учители славянские. Именно там мощи Климента Римского покоятся. И поверьте, именно это сыграло основным, как бы, моментом, почему Папа Римский благословил Евангелие, переведенное нашими великими учителями, святыми Кириллом Мефодием, и первое богослужение было совершено в Риме с элементами славянского богослужения, и Евангелие положено на престол, который они перевели. Именно благодаря тому, что именно из Херсонеса были принесены мощи Климента Римского в Рим. Вы понимаете, все настолько взаимосвязано, все настолько близко, все настолько прозрачно и до невероятности тонко, вот особенно в том числе с археологией, что иногда поражаешься, когда ты видишь это в реалии, воочию, что это надо все видеть, это надо все чувствовать. Это очень сложно. Но если ты никогда не соприкоснулся с этим, то ты не понимаешь, почему это здорово.
Батюшка, а вы говорите о том, что и сейчас какая-то деятельность у вас там проходит, да?
В Херсонесе, да. Вы имеете в виду? Да, вы понимаете, вот за годы изучения Херсонеса, Херсонес закончил свою историю как византийский христианский город в конце 14 столетия. Его вновь переоткрыли в начале 19 века. С 1827 года там ведутся постоянные археологические раскопки. Сначала этим занималась археологическая комиссия при императоре и так далее. Все это граф Уваров. Но сейчас, в настоящее время, конечно же, там создан очень хороший коллектив. Он был создан в советское время, затем там действовал украинский заповедник, национальный заповедник Херсонес Таврический. И теперь это 190 примерно 2 сотрудника, из них 90 человек научных сотрудников. Это доктора и кандидаты наук, великолепные профессионалы своего дела, которые знают античность, они знают христианские средневековья, средневековую эпоху Херсонеса, да, великолепно, и византийскую эпоху. И сейчас там есть ряд достаточно неудачных, скажем так, неуклюжих решений властей Севастополя, конкретно губернатора Меняйла, который 21 января 2015 года издал распоряжение о создании некого объединенного музея, куда входит и Херсонес Таврический, и музей героической обороны Севастополя, и ряд других объектов, что совершенно, конечно, противоречит ряду законов Российской Федерации о музейном фонде. Ну, одним словом, я хотел просто просить наших телезрителей, во-первых, помолиться о той ситуации, которая там сложилась. Во-вторых, если это возможно, ну, конечно, пытаться, ну, высказать свое отношение к неправильному отношению, скажем так, властей, вот, конкретно губернатора, ЗАГС-собрания Севастополя, к тому наследию, великому наследию, которое мы имеем в Херсонесе Таврическом. Поверьте, если вдруг что-то произойдет, и эти люди покинут Севастополь или уйдут из этого заповедника, мы никогда эту научную школу не сможем возродить. Мы не сможем вновь воссоздать эти... То есть, понимаете, это школа, которая годами, можно сказать, если с начала 19 века, это столетиями рождалась. Уничтожить легко, воссоздать очень трудно. Давайте все-таки быть внимательными. Давайте попросим власти Севастополя быть внимательны к научной, культурной деятельности вокруг Херсонеса Таврического. Тем более этот год, необычный год для истории России. Во-первых, это год, как вы знаете, тысячелетия крещения великого равнопостного князя Владимира. Различные существуют теории, но одна из них предпочтительная. Я примерно так бы так сказал, что, ну, 80% на 20%, что все-таки князь Владимир крестился в Херсонесе. Почему на 20? Ну, потому что все-таки я знаком с научными различными теориями, и они существуют, что... Да. И если князь Владимир крестился в Херсонесе, то это величайшая святыня для всех наших славянских народов, для украинских, для украинского народа, для белорусского, для русского народа. И мы неизбежно этот год должны отметить, что и указано, да, благословлено святейшим патриархом московским всей Руси Кириллом как год тысячелетия крещения. Блаженной кончины святого равнопостного князя Владимира, 2015 год, да, извините. Вот. И мы должны об этом говорить, и мы должны вместе праздновать эту дату. А как праздновать, если...
Спасибо большое.
Все так непросто.
Позвольте, мы еще один звонок примем.
Конечно, конечно.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Здравствуйте, Ольга, город Рязань. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие. С очень доброй и милой улыбкой. Всегда приятно смотреть канал ваш и вас. Скажите, пожалуйста, батюшка, что такое душа? Покажите конкретно, где она находится в нас и как она выглядит. Спасибо большое. До свидания.
Ой, какой хороший вопрос. Знаете, душа находится в сердце. Как она выглядит? Ну, вот... Как выглядит сердце? Вы же знаете примерно, вы, наверное, изучали в школе в детстве анатомию. Вот там в сердце она и находится. А в каком месте сердца? Ну, знаете, в анатомии об этом не говорится. Поэтому я бы хотел сказать, что вот когда вы волнуетесь, сердце ваше начинает биться. Когда вы трепещете, сердце ваше тоже трепещет. Когда видите любимого человека или человека, который, ну, вам приятен, понимаете? Когда вы переживаете, у вас другие ощущения внутри вас. Вот, собственно, об этом и идет речь. Я думаю, что, ну, знаете, какой вопрос, такой ответ. Вот как-то примерно так.
Ну, батюшка, многие скажут, а как же пересадка сердца?
Вот, слава тебе, Господи, а душа остается
душа
где-то...
В пятку уходит,
в этот момент она уходит в пятку, а потом возвращается опять в сердце. Вас устроит такое?
Да, батюшка. Отец Александр, ну, как вы считаете, насколько простые верующие люди должны участвовать вот в такой смежно-церковно-политической жизни?
Вопрос очень сложный, не до конца непонятный, в том смысле, что насколько они должны участвовать. Вы знаете, настолько, насколько позволяет совесть. Потому что если сейчас вас спрашивают, а как вы относитесь, там, к тому-то, тому-то, да, к однополым бракам, еще к чему-то, то тут твердая, жесткая и понятная позиция церкви. Вот буквально, ну, мне звонят разные тоже телеканалы, радиостудии. Вчера буквально один журналист звонит из Москвы и говорит, ну, вот, а как вы считаете, батюшка, вот человек там гомосексуал, и вот стоит ли ему ходить в церковь? А как вы считаете? Я говорю, конечно, стоит. Да, а почему? Вот, ну как же? Вот. Я говорю, как почему? Если он осознает, что это та немощь, с которой он борется, то как, а куда же ему еще обращаться? Кто же ему еще поможет? Да? Да? Ну а что еще скажешь? Вы понимаете? Ну вот, собственно, примерно об этом идет речь. Также есть очень много вопросов. Сейчас нас пытаются как бы, ну, в некое такое западное лекало воткнуть. Россия не такая. Поверьте, Россия не просто не такая, она другая. Более того, я вам хочу сказать, что есть некие фиктивные парадигмы, которые нам навязаны. Например, так называемые пресловутые всеобщие права человека. Никаких, поверьте, уважаемые телезрители, никаких всеобщих прав человека не существует. Их нет. Это фикция, которая выдумана некоторыми культуртрегерами, то есть деятелями, которые нам навязывают некоторые отношения и заставляют нас в рамках этих отношений действовать. И говорят, а вот вам, и вот вы за них не выходите. Ведь у нас другие отношения. У нас есть заповеди Божьи. У нас есть заповеди блаженств. У нас есть Евангелие. У нас есть Господь Иисус Христос, который определяет нам возможность и наши права действовать, думать, говорить и свидетельствовать о нашей вере. Ничего другого мы не имеем. Как-то так.
Батюшка, ну вот я знаю, что священнослужителям все-таки запрещено, да, участвовать в такой политической деятельности, которая может, ну, определенным образом, может быть, скомпрометировать, да, церковь. Ну, ставит человека, так сказать, под особый прицел. А миряне должны ли брать на себя вот эту позицию и отстаивать права церкви в правительственных структурах?
Абсолютно. Абсолютно. Более того, именно только это и возможно. Потому что, понимаете, к священнику могут прийти разные люди. И один человек, буквально тоже на днях, мы с ним встречались, он говорит: понимаете, батюшка, мы разные, но вдруг, и это очень простая, но очень важная мысль, но вдруг в общении с вами, неважно, что со мной лично, вопрос не во мне, как священнике, а вопрос вообще в священстве как таковом. Вдруг я или другой человек изменимся. Вот мы сейчас общаемся, и вдруг, вот, понимаете, вопрос не в том, что я на него подействую, вопрос в том, что человек сам изменится. Свечение, я же только свидетель есть, да свидетельствую пред ним все, аще речеши мне. То есть вот эта формула, которая изначальная формула таинства исповеди, и я, как по-католически, разрешаю тебя, да, а ты свидетельствуешь мне не в том смысле, что мне. Ты открываешь мне, потому что ты свидетельствуешь Богу. Это очень важно. Понимаете, священник только посредник. Это один из многих. Почему священник стоит не лицом к народу, основную часть службы, как в католической мессе, когда он в каком-то смысле противопоставлен, так же, как у протестантов, а он один из, это еще замечал замечательный священник протоиерей Николай Афанасьев в своей знаменитой работе «Трапеза Господня», что мы, священник, и так же, как и епископ, он не спиной к народу, а он вместе с народом, понимаете? Он туда, глаза его туда, и народ туда. Это очень важно. Это ответ. Это та высота, с которой, нужно почувствовать.
Спасибо большое, батюшка. Время наше стремительно истекает. И да, буквально пара минут, и хотелось бы вас попросить, может быть, сказать несколько слов о последних днях Масленицы и о первой неделе поста. Буквально коротко, может быть, тезисно, как нам сохранить мир?
Ох, мир в сердце. Но вы знаете, прежде всего, конечно, ведь Масленица, она не для того, чтобы умаслить себя, да, умаслить других. Но мир в сердце должен быть. Как его сохранить? А посредством того, что человек находит это общение с Богом. Понимаете, сколько бы ни было посредников, с какие бы ни были замечательные священники, епископы, самые высшие иерархи церкви, если человек ничего не делает, ничего достигнуть нельзя. Поверьте, ничего. Ничего. Поэтому необходимо, и 100% верно, если человек что-то сам внутри начинает делать и говорить: «Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалие и празднословие не дашь ми, дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение, любви, даруй мне рабу твоему, ей, Господи, царю, даруй мне зрите, моя, не его, не ваша, не ваш, отец Михаил, а моя прегрешение». Понимаете? И это уникально, что все, что есть в церкви, Это мое согрешение. Мое. И в этом уникальность самого факта. Потому что если не мое, то ничье. Никак не воспринято. Поэтому не воспринято, не уврачевано. Мое согрешение. Вот. И, собственно, поэтому я желаю любое действие, которое человек совершает в церкви, приходя в церковь, совершать как свое личное, как то, что относится только к нему и никому больше. Пришли вы молиться, пришли вы слышать канон Андрея Крицкого, пришли вы на литургию прежде освященных даров. Это к вам. Господь обращается к вам и просит вас быть с Ним. И только с Ним, и больше ни с кем.
Спасибо, Господи Батюшка. Благословите нас на прощание.
Господь бы благословил вас на Святой Великий Пост. Дай Бог вам духа кротости, смирения, воздержания и всяческой любви. Потому что любовь покрывает все наши согрешения.
Спасибо, Господи Батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был член Общественной палаты Российской Федерации и настоятель Самсоневского собора Санкт-Петербурга протоиерей Александр Пелин, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!